Львівська площадь. З добрим утром!
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. Утро воскресенье начинается в этой студии и до 10 утра программа в эфире. Повтор одной из частей программы, если вы что-то пропустили, сегодня в 18.05. Также нас можно слушать в бесплатном мобильном приложении в любое удобное для вас время приложение «Латвия с радио». Продюсер программы Наталья Мещерякова, за операторским пультом Александр Шайцановс, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, у микрофона я, Алиса Орлова. Сразу к темам выпуска. Простыми словами, как выбрать теплицу? Моя коллега Яна Ермакова исследовала эту актуальную для огородников тему. Помогла ей в этом эксперт, известный в Латвии агроном и садовод Элга Бражу. На 8.10 мы начнем. История воссоединения, которая всех удивила. В Америке кошка случайно уехала в почтовой коробке. Ее обнаружил сотрудник склада и вернул домой. Жизнеутверждающая история о животных, которые нашлись, собрала моя коллега из Швеции Оксана Баста. Услышим в обзоре за чашкой кофе в 8.35. После 9 утра ждем в студии Александра Борзенко, ведущего подкаста «Сперва роди» и автора канала «Наблюдение за птицами». Поговорим о бёрд-вотчинге для всей семьи. 9.30 гости в студии. К нам идут люди с помпонами. На Кипсале прошел открытый чемпионат по чирлидингу. Чирлидеры Элеонора и Артура расскажут о том, как попали в команду поддержки и какие акробатические трюки умеют делать. Эти и многие другие темы в эфире до 10 утра в воскресном выпуске «Домской площади».
Простыми словами.
Безусловно, для всех весна – пора цветения, но для садоводов и огородников это сезон работы. Поэтому наша тема в рубрике «Простыми словами» – теплицы для огорода. Как за ними ухаживать и можно ли исправить ошибки, допущенные при установке? Тему раскроет моя коллега, журналист Яна Ермакова. Яна, с добрым утром.
С добрым утром. Слушай, давай как-нибудь так расскажем, чтобы теплица превращалась не в работу, а в приятное такое времяпрепровождение, в хобби. Вот зашел в теплицу, покопался там, энергию негативную сбросил, и прям все...
Так можно там пикник устроить, в принципе, и все сразу решится.
Скажу. Ты прямо решила с козырей зайти, ладно. В теплице можно не только пикник обустроить. Я тебе раскрою секрет очень большой-большой. Для кого-то, может быть, это прям прямое руководство к действию. В теплице довольно большой, если мы прям вот не поскупимся и оборудуем соответствующим образом, можно поставить бассейн. Вот представь, как
для людей или для растений?
Конечно, для людей. Да какие растения? Забудь про растения. Для людей абсолютно бассейн. У тебя там будет супертемпература, лучше, чем в Средиземном море. Ну, потому что, представь, закрытое пространство, бассейн у тебя может быть там, ну, такой серьезный, там 2 на 4 метра, и прям можешь в свое удовольствие там плескаться.
Плескаться, да. Но чтобы все это осуществить, нужно за теплицей хотя бы правильно ухаживать. И, наверное, с этого и начнем уход за теплицей.
Уход за теплицей, ну, давай так, если мы вообще впервые в жизни это делаем, то, в принципе, нам хотя бы ее сначала поставить и понять, что это такое, как с этим обращаться. Ухаживать уже будем в конце сезона, но не так, что ты поставил теплицу и забыл. Во-первых, из нее нужно убрать всю органику. Ее нужно желательно с осени всю помыть. Если у тебя поликарбонатная или стеклянная, или теплица из пленки, то нужно помыть вот этот материал сам... Любыми средствами, которыми ты можешь посуду, но только не абразивными, чтобы не поцарапать покрытие для поликарбоната. Это важно, потому что он будет пропускать меньше света, будут ожоги температурные у растений, поэтому там важно все это не испортить. И нужно обработать, обеззаразить все это медным купоросом, то есть, ну, так нужно прям вот будет озаботиться. Вот. Но это уже, скажем так, последствия всего того, что мы в... Сезон огородный сделаем, урожай вырастим и начнем ухаживать за теплицей. Давай начнем с того, как вообще ее выбрать, что там должно быть. А самое важное для теплицы, как рассказала наша эксперт, которую ты уже представила, Элга Бражу, она представитель садоводства Nestlingo. Кстати, классное название. Не будь ленивым, да, не будь лентяем, потому что земля, огород, посадки, урожай, даже в теплице, где само, казалось бы, все растет, оно тоже требует довольно больших усилий. Ну так вот, что самое важное должно быть в теплице? теплицы. Это форточки, окошечки. Не скажем, что чем больше, тем лучше, но, в принципе, если у вас есть выбор, они будут у вас распашные боковые или они будут у вас открываться сверху, это тоже важно. Так что вот Элга Бражуна при выборе теплицы советует ориентироваться на то, чтобы там было хорошее проветривание.
Самое главное в теплице – это проветривание. Проветривание не только дверь и окошко. Главное, чтобы открывался форточка наверх, ну, в крыше, да. Когда жарко, это обязательно, чтобы самая жара там не накопилась наверху теплицы, а чтобы она могла, ну, проветриваться. Если форточка есть в крыше, тогда образуется... Ну, естественный сквознячок. Это самое главное при выращивании помидор.
А в крыше почему? Потому что самый теплый воздух у нас традиционно поднимается наверх. То есть вот если у тебя боковая форточка, то он будет выходить ну, медленнее, скажем, в крышу. Ну вот прямой доступ к свежему воздуху. Так что циркуляция будет лучше. Вообще, какая теплица должна быть, чтобы нам там было комфортно, удобно? Если вы вообще ничего до этого о теплицах не знали, вот у вас только сейчас появилась, слушая нас, возможность, желание что-то такое для себя организовать на вашем либо дачном участке, либо в вашем, ну, рядышком с вашим частным домом, то начните с парника. Это такое очень маленькое сооружение, такая вот, ну, если схематично представлять, колбаска из пленки длиной где-то в 4 метра, шириной 50 сантиметров, ну, то есть, грубо говоря, по колено такая вот колбаска. Там можно посадить какой-нибудь салатик, не напряжно абсолютно, потому что, ну, фактически вот несколько дуг, и вы на эти дуги натягиваете пленочку, и все у вас там растет. Стоит это недорого, 15-20 евро у вас...
Это пробник.
Это пробник, да, потому что он так, ты можешь понять, тебе вообще-то надо, не надо, потому что теплицы, как теплицы, такие уже серьезные металлоконструкции. Там, когда ты уже будешь выбирать, какой тебе поликарбонат толщиной, там, какая конструкция, усиленная, не усиленная, то там, конечно, эти затраты могут и до 5000 евро вырасти, поэтому, ну, давайте начнем с чего-то маленького. Вот. Но если уж все-таки вы о теплицах что-то знаете, и у вас какие-то теплицы уже были, но, как правило, что у нас раньше было? Это у нас была пленка, и у нас было стекло. Но чем они, может быть, сейчас невыгодно отличаются от поликарбоната, в принципе, сейчас больше акцент делают на поликарбонат, а тем, что, ну, стекло у нас хрупкое. Я вот тут на днях собирала шкаф со стеклянными большими такими вот в мой рост стеклышками. И я прям, у меня все ладошки вспотели, потому что, ну, это настолько хрупкий материал. То есть ты должен там вот прям позаботиться о том, чтобы теплица у тебя не развалилась потом под тяжестью снега, чтобы ветром там никакие ветки на нее не упали, не сломали всю твою конструкцию. Поэтому поликарбонат, ну, вот на мой такой дилетантский, ну, в принципе, не совсем дилетантский, у меня какой-то опыт в теплице тоже есть. Но вот, в принципе, поликарбонат самый оптимальный вариант, но не самый бюджетный. И Элга Бражуна тоже об этом говорит, когда мы с ней говорили о том, какой материал выбирать, она дает предпочтение по старинке пленке, потому что, ну, все-таки это дешевле.
Пленка – это самое дешевое все-таки, ну, покрытие. Поликарбонат тоже хороший, но он будет дороже. Но стеклянных теплиц уже редко кто позволяет. Там есть, конечно, кое-что хорошее на стеклянных теплиц. Ну, есть и проблемы, потому что стекло, если разбивается, то их поменять трудно. Я за пленку.
А сколько простоит такая теплица из пленки?
Если многолетняя пленка, она может стоять 10 лет и больше. У нас есть многолетняя пленка. Первые закрыли свои теплицы, нам простояло 19 сезон. А теперь у нас уже, ну, второй мы поменяли пленку. Поменяли, главное, за то, что не порвалась пленка, а затепление. Просто ну, свою жизнь отжили и уже пленку не держали.
Ну, вот так вот. Много есть нюансов абсолютно разных. Это касается и материала. Вот если раньше можно было сделать из дерева, ну, условно говоря, там из палок и всего того, что на приусадебном участке нашлось, эту теплицу, то сейчас все-таки используют металлоконструкции. Как правило, это такой уже профиль. серьезные, как правило.
Долговечнее гораздо.
Да, он оцинкованный, он у тебя не будет ржаветь, не будет выходить из строя, все это прикручивается. И что самое сейчас в наше время хорошее, что любой каприз за твои деньги. Ребятки приедут, все сами соберут, все сами поставят, не нужно будет ни на что тратить ни свои силы, ни свое время. Тебе остается только выбрать и, в общем, наблюдать. Ну, либо если ты сама с руками, с мозгами умеешь читать инструкцию, все правильно умеешь саморезами перекрутить, то можешь и сама этим делом заняться тоже. Никак.
После слова саморез мой мозг отключился, поэтому, скорее всего, мой путь это первый. Но говоря о ценах, ты упомянула 5000, ну неужели...
Но это такая уже промышленная, садовая, прям, ну, скажем так, фермерская уже теплица, и 5000, это прям, ну, это усиленный каркас, это тоже оцинкованный профиль, это вот в длину, представь, 12 метров, да, ну, там можем посчитать, если один этаж дома, ну, пролет там где-то 2,5, ну, там 3 максимум, если какие-то высокие потолки, ну, представь, сколько этажей, да, ширина 7 метров. Ну, то есть тоже довольно много. Высоту, кстати, вот высота вот таких вот промышленных теплиц, там 3,45 будет. То есть, представь, если тебе подвязать помидорчики какие-то надо, вот у нас тут, ну, наверное, ну 2,73, да, потолки. То есть это стремянка уже, со стремяночкой ходим и подвязываем. Но важно, чтобы ты там вообще могла развернуться в этой теплице, потому что если ты вот зашла, у тебя клаустрофобия, и остается там, условно, там две ладошки до потолка, ну, наверное, это не очень хорошо вообще.
А если действительно бассейн устанавливать, то...
Для бассейна, конечно.
Фермерская.
Чем больше, тем лучше. Ну, вот как раз вот на 5000 это у нас даже нет.
Все включено.
Да, все включено.
Так, хорошо. Ну, пока мы только размышляем о том, в каком уголке нам установить этот небольшой бассейн, все-таки поговорим про расположение грядок внутри теплицы. Оказывается, это тоже имеет значение.
Это имеет значение, потому что садоводы, ну, они люди такие, они используют каждое свободное место. От того, как ты там все это расположишь, в общем, у тебя будет зависеть урожай, потому что помидорчики традиционно места любят много. Вот бывают даже такие теплицы, куда ты заходишь, как в джунгли. У тебя там сплошные вот эти вот ниточки кверху идут, и листва во все стороны, и помидорчики потом тоже гроздями висят, в зависимости от того, какой сорт ты выбрала, с мелкими и много, или вот там у тебя два будет помидорчика по килограмму висеть на одной веточке, это тоже на твой вкус. Зависит от того, как ты расположишь там дорожки, потому что, ну, условно, если у тебя большая теплица, и тебе туда нужно с тачкой земли заехать, то, ну, дорожка у нас должна быть не так, чтобы мы туда только вот зашли и так вот бачком-бачком стали. Будешь ли эти грядки обходить вокруг, если тебе нужно что-то подвязать, что-то там где-то сделать? Либо ты будешь вот ходить вот строго по такому центральному проспекту, у тебя будет направо одна грядка, налево другая грядка. То есть это все нужно подумать, что ты там опять хочешь посадить. От этого тоже зависит. Ты хочешь посадить там помидорчики, которые требуют много места, ты хочешь там посадить какую-то маленькую зеленушку, и тоже нужно располагать, вот, допустим, с запада на восток, это равномерное освещение для наших растений, да, если ты хочешь какие-то у тебя маленькие такие низкорослые культуры, то лучше с севера на юг. То есть там тоже нужно подумать. И, кстати говоря, вот тоже такая типичная ошибка. Сначала люди ставят каркас, а потом думают, а чем же я этот каркас закрою? Получается, если, допустим, как Эльга Бражина советовала пленку, да, у тебя теплица 6,20, а в рулоне пленка у тебя 6 метров. То есть у тебя теплица будет, ну, фактически из таких вот клаптиков, как Франкенштейн, из кусочков, да. Это тебе будет... не будет обеспечивать герметичность этой теплицы, что тоже не очень хорошо. То есть если ты вот все силы там бросила на урожай, распланировала грядки, все классно там растет, но вот герметичности нет, то есть урожай у тебя будет страдать. Так что смотрим на герметичность, на то, чтобы у нас все было по правилам. А что еще важно? О размерах мы поговорили. Ну, давай дополним размеры, потому что это тоже важный кусочек.
Если такая маленькая будочка, как сказать, она быстро разгревается, быстро охолодает, и климат удерживать трудно. Но я предполагаю 20 квадратных метров, это уже так, ну, более-менее нормально. У таких можно климат задерживать для выращивания, ну, и помидор, и огурцы, там можно помещать, ну, в одном тепличке, да, и она такая оптимальная. Но она и лучше содержит тепло, если прохладные ночи, она не так быстро остывает. Ну и по квадратуре его легко использовать.
а высоту какая должна быть? Потому что если помидорчики подвязываем, то там, наверное, должна быть высокая теплица.
Да, ну, 2-2.5 метра, как минимум. Ну, чтобы можно помидоры и, скажем, огурчики расти. Огурчики будем с края посадить, наверное, ну, там, где меньше сквозняк где-то, да? Значит, там будут, ну, какой-то 1.80 метра и вверх, ну, самая верхняя часть, ну, 2.50 это бы было хорошо. Если можно повыше, еще лучше. Чтобы была емкость теплицы, ну, емкость воздуха побольше, тогда растения себя чувствуют лучше. Ну, есть им чем дышать.
Ну и, собственно, последний вопрос у нас остался неотвеченный. Когда же ее ставить?
Сейчас ставить теплицу уже поздно, мы все пропустили, или как раз сейчас то самое время? Потому что кто-то советует с осени покупать и ставить теплицу, а кто-то советует вот сейчас, перед началом сезона. Когда вы рекомендуете?
Хорошо и осенью ставить, если не успели, можно ставить и сейчас. Только начале мая, так что весь май еще можно ставить, можно готовить землю, ничего не опоздали. В мае как раз то время, если осенью кое-что не успели, можно это успеть, ну, в мае месяце. Ставить, готовить землю, если можно, то можно покупать уже немножко готовый, ну, это субстрат для овощей, для первоначального, ну, где посадить, ну, срыхлить то, что землю, ну, которая там есть, и чтобы посадить растения, скажем, помидоры, огурчики, чтобы им легче прижиться, каждому по ведру или хоть пол ведра субстрат, который уже готов для выращивания овощей.
Как получить максимально эффективную теплицу, рассказала Яна Ермакова. Яна, спасибо большое. До встречи в воскресенье с новой темой.
Обязательно.
Продолжаем нашими постоянными рубриками. Семья в Америке нашла свою кошку после того, как ее случайно отправили по почте. Кошку нашел сотрудник склада. Историю о животных, которые нашлись, пушистые путешественники, в обзоре моей коллеги из Швеции Оксаны Басты.
Привет, Алиса. Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и мы по традиции начинаем воскресенье с чашечки кофе. На этой неделе случилось настоящее пасхальное чудо. Американская семья нашла свою пропавшую кошку по имени Гальяна за 1000 километров от дома. Оказалось, что пушистая путешественница пала жертвой неуемной тяги котиков – коробочкам. Семья как раз заказала в интернет-магазине рабочие ботинки, а когда они не подошли, их положили в коробку и отослали назад. Каким-то странным образом никто не заметил, что Гальяна тоже залезла в коробку. На почте не обратили внимания на перевес, а сама кошка, похоже, вела себя так тихо, что обнаружили ее лишь спустя неделю на магазинном складе. Кошку, добравшуюся с зайцем из Юты в Калифорнию, отвезли к ветеринару. Тот нашел чип и позвонил семейству, которое уже несколько дней тщательно обшаривало дом и окрестности. Другая не менее удивительная история тоже случилась в США. Пропавшего котика нашли в 350 километрах от дома через 12 лет после его исчезновения. Хозяева к тому моменту окончательно отчаялись найти любимца и даже переехали в другой штат. И снова просканированный у ветеринара чип помог животному найти дорогу домой. Чип спас и котика из Невады по кличке Сэм, которого удалось найти спустя 5 лет после пропажи в 2000 километрах от родного дома. Супруги Полин и Билл из английского городка Корингем решили отдать в благотворительный магазин 2 старых дивана. Чтобы вытащить один из них из дома, его пришлось разобрать, а потом снова собрать на улице. В суматохе кот супругов Крокет куда-то делся. Было решено, что он ухитрился прошмыгнуть на улицу во время выноса мебели. Но оказалось, что хитрый Крокет ухитрился пробраться в недра дивана и там сладко заснуть. Массивную мебель вскоре продали новым владельцам, а те, присев на диван, с изумлением почувствовали что-то острое, а затем услышали тихое мяуканье. Диван пришлось основательно разобрать, так что он едва ли подлежал восстановлению. Зато подавленный и напуганный котик благополучно вернулся домой. А вот история из Австралии, где трехлетняя кошка по имени Шелби загадочным образом исчезла из дома. Хозяева, обыскавшие чуть ли не весь штат Виктория, спустя несколько лет потеряли надежду. Прошло 13 лет, в семье родилось четверо сыновей, и однажды один из них обнаружил на пороге дома тощего, грязного, ободранного, голодного кота. Решив приютить бедолагу, семья отмыла его и отвезла на осмотр к ветеринару. Добрый доктор нашел на теле котика едва заметную маркировку. Оказалось, это Шелби нашла дорогу домой. С тех пор она живет в семье и больше гулять не ходит. Каждый, у кого есть питомец, может представить, как это страшно потерять его. Но если все ваши попытки отыскать пропажу не увенчались успехом, всегда остается надежда на чудо. Попугай по имени Найджел, умевший разговаривать по-английски, как-то раз вылетел в окно и не вернулся. Через 4 года потеряшку, примкнувшего к стае местных голубей, поймал прохожий. Ветеринар нашел у птички чип с адресом, и Найджел вернулся домой. Вот только за 4 года он разучился говорить по-английски, зато бегло болтал на испанском. Метис-терьера по кличке Корки убежал из дома, а спустя 7 лет служба отлова бродячих животных поймала двух псов, один из которых был одноглазым. Проверка чипа показала, что один из найденышей – Корки. Обрадованные хозяева забрали обоих неразлучных друзей. Оказалось, что, живя на улице, Корки опекал своего увечного приятеля и помогал ему добывать еду. Без друга тот вряд ли выжил бы. И, вернувшись домой, Корки не ел, не убедившись, что у его друга тоже есть еда. Но самая удивительная история случилась с черепахой из Рио-де-Жанейро, Мануэлой. Ее потеряли во время ремонта, решив, что виноваты строители, оставившие двери дома нараспашку. А спустя 31 год, разбирая кладовку, в ней обнаружили коробку, в которой жила все это время Мануэла. Оказалось, она питалась термитами, облюбовавшими чулан. Ветеринар подтвердил, что рептилия совершенно здорова. Читая чудесные истории воссоединения пропавших питомцев и любящих их людей, я поняла для себя вот что. Во-первых, чипируйте своих любимцев. В 90% случаев найти потеряшек удавалось именно благодаря найденной на чипе информации. Ошейник с телефоном хозяина не так надежен, но и он может выручить. Во-вторых, найдя животное, которое выглядит потерявшимся, лучше потратить час и довести его до ближайшей ветклиники. Не исключено, что кто-то ищет его и очень ждет. Ну и главное, нельзя терять надежду. В Японии, например, нашли кота, которого смыло цунами. Все думали, что он утонул, но спустя 3 года пушистика поймали в лесу и благополучно вернули домой. Пусть так будет всегда, и каждая такая история непременно заканчивается хэппи-эндом. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новую увлекательную историю. А на сегодня баста.
Принятые поправки предусматривают, что с 1 июля список чипируемых домашних животных в Латвии пополнят кошки и хорьки. Как говорят специалисты, главный смысл заключается в том, что в случае исчезновения кошек можно будет проще найти и вернуть владельцу. Мы уже, кстати, рассказывали подробно об этой теме и кого она касается. Если захотите ознакомиться, ищите в архиве «Домской за март». Swear the only one I want is you. And it doesn't matter what we do. We could have nothing at all, and it still feel like nothing's missing. Now we're moving like we're on the moon. Dom Perignon drip on our shoes. We could fly around the world, but we always end up dancing in the kitchen. Up in flames. As long as I got you with me, I'ma be okay. Slide across the floor. I'm forever yours. Yeah. What you think? Pour another drink, put it on replay.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии и до 10 утра программа в эфире. Повтор одной из частей программы, если вы что-то пропустили сегодня в 18.05. Также нас можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» в любое удобное для вас время. Продюсер программы Наталья Мещерякова, за операторским пультом Том Шупейко, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, у микрофона я, Алиса Орлова. И гость в студии – журналист Александр Борзенко, ведущий популярного подкаста «Сперва роди», где папы честно говорят о родительстве, подкаста о птицах «Витю видел», а также телеграм-канала о бёрдвотчинге «Северный глупыш». Именно из этого канала я узнала, что в воскресенье Александр провел стрим о латвийских птицах. Я его внимательно посмотрела и открыла для себя много того, о чем раньше даже не думала.
Доброе утро. Здравствуйте. Всем привет.
Ну, из вашего стрима я узнала, что у вас очень сложные отношения, беру в кавычки, здесь это цитата, с короткопалой пищухой. Это птица мечты, получается?
Ну, это одна из птиц мечты, но на самом деле сейчас я их уже повидал. Дело в том, что есть виды, которые очень похожи друг на друга. И с ними много мучений. Если честно и добросовестно подходить к определению вида, то это доставляет много страданий. Ну, я так в кавычках говорю, конечно, страдания, это все дико интересно. И есть вид обычный, как бы обыкновенный пищух, которых в Латвии очень много. Мызложный это называется, такая птичка, которая очень маленькая и ползает вверх-вниз по стволу практически как поползень. Да, это у нас две главных ползающих птицы. А есть короткопалая пищуха, и если вы посмотрите на них в определителе, то так с первого взгляда вы не поймете, чем они отличаются. Они отличаются немножко, ну, они отличаются по голосам, и вообще мы же на самом деле 75-80% птиц в сезон гнездования, размножения весной, там, летом определяем по голосам. Вот. И, ну и чуть-чуть внешне отличаются. Вот. И я, да, был в Германии и в Венгрии, где их много, этих короткопалых пищух, очень надеялся найти, нашел, но по дороге просто чуть не сошел с ума, когда пытался как бы доказать сам себе, что это именно короткопалая пищуха. Вот.
Да, вот на этом стриме вы тоже говорили, что сезон для ушей открыт. Да, и по голосам можно тоже определять, вот как определить и выучить голоса птиц, сколько это занимает времени, какие могут быть вспомогательные возможности еще?
Во-первых, наверное, главный ответ, и не только про голоса, но и вообще про определение вида, это как в том анекдоте, практика, практика, практика. Да? То есть это все приходит с опытом. Наверное, лучший способ это когда есть рядом какой-то опытный человек, который тебе объясняет и рассказывает про эти голоса. Есть разные такие напоминалки, ремайндеры, мнемонические правила. Но вот самый известный такой, мне кажется, пример и смешной, это, собственно говоря, название нашего с Никой подкаста «Вить увидел». Есть такая птица, которая называется чечевица. И ее запоминалка такая «Вить увидел», «Вить увидел». Вот у нее песня такая похожая. И надо сказать, что я слышал, что в латышском такая же напоминалка, то есть как бы такая русскоязычная. Но по-английски, например, звучит как «Nice to meet you», «Nice to meet you». Как бы. И более того, само название — это «чечевица». Это не потому, что она ест чечевицу, а потому, что она как бы говорит «чечевица», «чечевица». Вот, и вот эти правила, ну, их миллион, да? Певчий дрозд, который повторяет слоги в своей песне, мы запоминаем его так, что он поет «Филипп, Филипп, приди, приди, чай пить, чай пить». И таких запоминалок очень много. Иногда мы берем их из книжек, иногда, ну, или кто-то нас учит, а иногда мы придумываем сами. Вот у меня полно своих, как бы, каких-то запоминалок таких. Но сейчас есть еще разные технологические штуки. Во-первых, есть приложение, где есть записи голосов, и есть нейросети, которые голоса определяют. Вот если кто-то знает приложение Shazam известное, то, которое определяет, какая песня играет, да, то есть такое теперь и для птиц. Есть приложение Merlin Bird ID Корнельского университета. Оно бесплатное, абсолютно прекрасное. Я всем его рекомендую скачать. И вы можете просто нажать на кнопку, и он вам расскажет, какие птицы поют. Но единственное, я всегда предупреждаю, что, во-первых, это приложение иногда ошибается, а во-вторых, на мой взгляд, это немножко как вот есть там учебник, да, по математике, а есть решебник, где просто написаны все ответы. И мне кажется, что когда ты видишь как бы сразу ответ, то не всегда легко выучить сразу, да, потому что если тебе приходится как бы исследовать самому, выяснять этот вопрос, то ты с потом и кровью лучше запоминаешь, мне кажется, так. А так методы бывают разные. Вот есть такой замечательный Андрес Деканс, один из координаторов Рижской группы Латвийского орнитологического общества и вообще такой суперспециалист по птицам. Я у него как-то подсмотрел такой метод, что если он плохо запоминает какой-то вид, то он ставит на рингтон голос этой птицы, и просто она постоянно присутствует в его жизни.
Тут очень к месту мой вопрос. Говорят, что выпь звучит как голос из преисподней. Можно ли выпь поставить на рингтон?
Я не был в преисподней пока. На будильник. Выпь голос очень забавный, да. У него голос, у меня ассоциация такая же, как будто кто-то дует в пустую бутылку. У него действительно такой глухой, очень специфический голос. И сейчас можно его послушать во многих местах Латвии. На самом деле вы можете поехать на любое озеро, где есть большое количество тростника, например, на Канеерис, там, или поехать в Даугавгриву, и там вы почти наверняка услышите этот удивительный голос. А вот увидеть выпь глазами сложно. Она супер скрытная, и еще она так хорошо маскируется, что можно на нее с 2 метров смотреть, и вы не увидите.
Да, кстати, вы рассказывали, что есть такой лайфхак. Это фоткать на телефон через бинокль, тогда можно близко не подходить.
Ну, это как бы да, это лайфхак, пока нету фотоаппарата. Конечно, лучше, чтобы был фотоаппарат. И бёрдвотчинг, наблюдение за птицами, очень такая доступная штука, что на самом деле достаточно бинокля и определителя птиц, чтобы начать этим заниматься. Но на самом деле фотоаппарат довольно быстро становится нужен, потому что иногда сложно определить какой-то вид, и легче его сфотографировать, и потом повозиться дома, спросить у кого-то более знающего и так далее, да. И действительно, если нету фотоаппарата, то один из вариантов сфотографировать через бинокль, но это требует определенной координации.
Вот как вы пишете в вашем канале, ваше любимое место в Латвии для наблюдения за весенней миграцией птиц – это Адыжи.
Одно из любимых, да. Дело в том, что в адыжских полях останавливается много птиц на миграции. На самом деле Адыжи интересны в любой абсолютно сезон. Но там во время весенней миграции транзитом останавливается огромное количество гусей, например. И там можно найти какие-то редкости. Разные вьюрковые птицы пролетают мелкие, стайками большими, и там тоже можно что-то интересное найти. В общем, Адыжи — это вот там находится аэродром, и я все время думаю, что птицы тоже считают, что это тут какой-то аэродром, какой-то хаб, куда можно там залететь, покормиться, отдохнуть, что важно во время миграции. И вообще, это, мне кажется, совершенно потрясающее место, потому что там можно и понаблюдать и за разными млекопитающими. Там всегда есть косули, там почти всегда есть олени, лисы, кабаны. В общем, если хочется как-то погулять по природе, и при этом, чтобы это было супер недалеко от Риги, да, это одно из самых таких крутых мест. Вот. И зимой там очень интересно, потому что есть виды, которые мигрируют сюда, в Латвию, да, для них они гнездятся где-нибудь в тундре, и зимой они думают, куда бы приятно так на курорт слетать. Вот Латвия, прекрасное место в декабре, супер, летим. Например, это мохноногий конюк, земняк, вот который прилетает сюда на зиму, серый саркопут, там, свиристели тоже вот такие зимующие виды. Ну, вот земняка и серого саркопута в Адыже почти всегда можно найти.
Ну, вы сказали, что Адыже — это одно из многих мест ваших, да, любимых. Я предполагаю, что еще Даугавгрива, потому что вы об этом рассказывали, да, что, да, там есть экотропы, луга, затопленные луга, и это место тоже вас удивило, и там вы тоже часто наблюдаете за птицами.
Ну, вообще, я хочу сказать, что когда я в Латвию переехал, то меня поразило, насколько близка тут природа, да, в смысле, что ты можешь перепоехать буквально там 20 минут на машине, и ты оказываешься вот в каком-то совершенно удивительном месте, где куча там птиц, животных, рыб, насекомых. И Даугавгрива действительно отличное место, но есть и другие, и тут все немножко зависит от сезона. Например, во время осенней миграции очень интересное место Мангалсала, да, то есть вот пирс. На этом пирсе часто останавливаются разные кулики, разные озера, вот Каниерис, Энгурское озеро. Вообще, вот правило, мне кажется, такое, если есть вышка для наблюдений за птицами, то ее поставили там не просто так. Вышка есть, например, и прям в Риге, да, там в районе Тендаракс, там тоже довольно интересно. В районе Рижской ХЭС, там Дарзини, Аттака тоже. Вот. А дальше все, дальше все зависит от сезона. Даугавгриву я люблю, потому что там действительно есть удивительное сочетание разных-разных биотопов, а птицы, разные виды, они привязаны к разным местообитаниям. Мы не встретим, например, вот у нас есть два вида воробья, домовый и полевой. И домовый, он больше привязан к городским биотопам, к бетонным зданиям, кирпичам там и так далее. И встретить его в поле, это очень большая редкость. Вы, скорее всего, там не встретите. А полевого встретите. И так как бы этот принцип работает для многих видов. И если есть сочетание многих местообитаний, соответственно, это интересно. И можно много видов найти.
Вы говорили, каждый раз перед прогулкой я волнуюсь, что мы не встретим ничего удивительного, но каждый раз встречаем.
Это правда, да.
То есть это какие-то все-таки страхи, да, наблюдателя за птицами? И
это страхи
всегда
человека,
все по-другому оказывается.
Это страхи человека, который показывает птицы новичкам, потому что у меня есть странное чувство ответственности, когда я вожу людей и хочу их приобщить к миру птиц. Мне очень... Я все время кажется, что я несу ответственность за то, что хорошая погода должна быть, и за то, чтобы были какие-то интересные птицы, потому что я боюсь, вот человек съездит, сходит со мной, подумает, да, это все что-то как-то неинтересно.
Глупыш не прилетел.
Да, вообще никого я там интересного не видел, подумаешь, но на самом деле это... Ну, погода действительно бывает не очень, но я помню, что... Я когда вообще в Латвии только начал этим увлекаться и сам ходил на разные прогулки, то у нас была такая история, что были вот ежегодные дни наблюдений за птицами. В Латвии, вообще в Европе, они два раза в год проходят, и Латвийское орнитологическое общество проводит много экскурсий. И был дикий дождь, просто ужасный дождь. И я сказал своему сыну Тише, который как бы был моим главным драйвером в увлечении за птицами, что, Тиш, мы, наверное, не поедем на экскурсию, потому что, ну, смотри, ливень. И Тише сказал, нет, мы поедем. Мы поедем. Мы поехали. И мы были единственные участники, кто пришел. И там стоял, до сих пор помню, такой Мартис Тирумс, который вот проводил эту экскурсию под зонтом. И очень удивился, когда нас увидел. Сказал, что я не думал, что кто-то придет. И несмотря на ливень, он показал нам кучу разных интересных птиц. И было супер здорово, в общем. Так что... про удивительное... Всегда можно найти удивительное, потому что птицы... Дело ведь не в том, что надо обязательно найти какой-то редкий вид. Может быть, вы не найдете редкий вид, да? Дело в том, что если достаточно долго наблюдать за птицами, то можно увидеть какое-то их поведение интересное, да? Вот мы ездили в последний раз, когда в Даугавгриву мы наблюдали, как чибис пытается защитить свое гнездо от ворон. И когда в дикой природе ты вот видишь какое-то такое действие, то это всегда, ну, не знаю, мне жутко интересно. Мне кажется, все, кто в детстве любил книжки про животных, они не могут равнодушно на такие штуки смотреть. Вот. Не говоря о том, что сейчас, например, май, да, и сейчас такой уже практически самый разгар гнездового сезона. Латвийское орнитологическое общество собирает данные для атласа гнездящихся птиц, и ты поэтому, когда каждый раз едешь, ты как бы такой участник экспедиции, и ты пытаешься определить, кто гнездится, кто не гнездится, определить, это называется критерии гнездового статуса, да, то есть насколько вероятно, что птица гнездится. Потому что если мы видим птицу, например, с веточкой в клюве, это один статус, да, и мы его отмечаем в своих наблюдениях на Дабсдате. Если это, если кто не знает, это ресурс, где в Латвии регистрируются все наблюдения за природой и за птицами в том числе. Если мы видим там, что просто птица поет, и в принципе она может там гнездиться, это более низкий статус, да. То есть это каждый раз такая, ну, задача. Это не просто вот ты пришел там посмотреть и послушать, и меня лично это всегда очень как-то вдохновляет и занимает, поэтому мне всегда интересно.
Но вы кольцевали птенцов? И не просто птенцов, птенцов ястреба, насколько я поняла.
Да, да. Ну, я и сам не могу кольцевать, потому что для того, чтобы самостоятельно кольцевать птицу, нужно сдать экзамен. И это довольно продолжительное обучение. Я его сейчас не прошел, хотя у меня есть такая мечта. Я кольцевал ястребов с таким прекрасным Имантом Яковлевым. И это невероятно. То есть, как держать птицу так в руках, наблюдать ее жизнь вот просто с расстояния сантиметров и видеть те вещи, которые ты никогда не увидишь, даже там через бинокль, да, и это, ну, очень здорово, не говоря о том, что находить потом окольцованных птиц и таким образом получать сведения об их жизненном пути, это ужасно интересно. Вот, я иногда нахожу не своих, не тех птиц там, при кольцевании которых я присутствовал, а просто окольцованных птиц. Вот я недавно, ну, не недавно, там это было под Рождество, пошел на рынок. Нам нужно было купить кучу продуктов как-то к гостям и так далее. Но я примерно полчаса гонялся за серебристой чайкой, потому что заметил у нее кольцо. У меня не было, естественно, фотоаппарата, я гонялся за ней с телефоном. А дело в том, что когда ты находишь окольцованную птицу, можно потом зайти на сайт европейского проекта кольцевания общего, да, по виду этого кольца, по тому, какие там, сколько там символов, какого цвета это кольцо и так далее, ты понимаешь, в какой стране оно было окольцовано, или там, может быть, даже на кольце написано. Например, у Рижских колец есть надпись часто «Рига», и ты отправляешь, там есть адрес электронной почты, и ты отправляешь информацию, что вот я нашел птицу с таким-то кольцом. И в знак, и для ученых это очень важно. Это называется возврат кольца, потому что для этого и кольцуют птиц, чтобы получать эту информацию от наблюдателей. И как бы в знак благодарности за помощь тебе присылают как бы полную историю этой птицы. И это жутко интересно представлять вот какие-то путешествия, потому что путешествия бывают удивительные, там, с другого конца планеты.
Вот вы рассказали про поход на рынок и тему еды, наверное, хочу продолжить. Почему вы записали целый подкаст про подкормку птиц? И большая часть его была посвящена тому, как это делать не стоит.
Да, это огромная, очень интересная тема. Действительно, ведь увидел, есть такой эпизод, такой бонус, да, про подкормку. Дело в том, что сейчас огромное количество людей подкармливают птиц, и мы привыкли, что это очень хорошо, что подкармливая птиц зимой, мы им помогаем, и часто это правда. Но дело в том, что это стало происходить в таких объемах, особенно после пандемии. Ведь ковид, он запустил кучу разных процессов. В частности, он сильно увеличил количество бердвотчеров и шахматистов, например. Вот. И это как-то повлияло на увлечение людей. Но дело в том, что когда это все происходит в таком объеме, то ученые начинают беспокоиться, о каких последствиях мы не знаем. И действительно есть разные последствия, не очень хорошие. Например, это эпидемии среди птиц, которые могут распространяться через кормушки. И в Великобритании, и это хорошо исследовано, действительно сократились популяции некоторых видов, например, зеленушки. Там просто безумный уже спад популяции произошел из-за определенной инфекции, которая распространялась именно через кормушки. Поэтому кормушки нужно мыть. Это вот новые гайдлайны, которые там британские, европейские. Кормушки нужно мыть желательно хотя бы раз в неделю с мылом. В этом нет ничего на самом деле сложного, просто как любым посудомоечным средством. Есть еще разные, как сказать, штуки, которые всех беспокоят, но вокруг этого очень много мифов на самом деле, да. То есть есть люди там, есть, например, мнение, что если вы подкармливаете птиц, то она может разучиться находить корм в дикой природе. Вот это исследованиями не подтверждается. И даже, я бы сказал, опровергается. Ну, в общем, дело не в том, что подкармливать птиц – это однозначно хорошо или однозначно плохо. Дело в том, что там очень много неизвестного. И поэтому мы решили про это рассказать, как бы некоторые за и некоторые против. И о том, что пока под вопросом. Надо сказать, что это вызвало некоторую бурю негодования. Мы записали Reels, и там, ну, когда записываешь Reels, по выпуску люди не слушают весь эпизод, а слушают только Reels, там что-то оказывается немножко вынутым из контекста. И люди, которые подкармливают птиц, и для которых это, ну, важно. Я, например, подкармливаю птиц зимой, и я тоже... Для меня это как бы способ там еще просто... Ну, какой-то, не знаю, психологической разрядки. И для них, ну, важно осознавать, что они делают какое-то полезное дело, и не всем понравилось, что мы сказали, что в этом есть какие-то и плохие стороны, возможно. В общем, тема очень острая.
Острая. Александр, спасибо большое за такую интересную беседу. Ну, у нас буквально несколько минуток осталось. Как вы считаете, вот сегодняшний замечательный воскресный день, солнечный, как я надеюсь.
Да.
А как его провести? Действительно, куда поехать наблюдать за птицами? С чего начать? С какого места?
Ну, скажем так, можно поехать примерно куда угодно, потому что птицы есть везде. Есть такой странный момент, да, что когда начинаешь искать, то ты находишь... Вот есть прямо в центре Риги прекрасные парки, где на самом деле много птиц. Но если хочется куда-то поехать чуть подальше и побольше птиц найти, то можно поехать, например, на Канерис, пойти там на вышку, там посмотреть, пройтись по деревянной дорожке. Можно поехать в ту же Даугавгриву. В общем, везде, где есть всякие экотропы, там более-менее хорошо, тем более сейчас. А уж если есть силы... Завтра, по-моему, у нас тоже выходной, да? Если есть силы и страсть к приключениям, то я очень рекомендую встать прямо рано-рано, потому что сейчас птицы вовсю поют, и они поют рано утром в основном. Ну, то есть потом тоже, но вот самый пик — это там 4-5 утра. Очень рекомендую, это прям круто.
Спасибо большое. Журналист Александр Борзенко был с нами. Ну, а мы после завершения эфира поедем считать ворон и всех остальных.
Спасибо,
спасибо вам.
Большое. Счастливо.
А у меня на сегодня все. У микрофона была Алиса Орлова. Всем спокойного дня. До свидания.